В эфире православная радиостанция «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. И я представляю вам сегодняшнего гостя. Кандидата педагогических наук, доцента факультета связи с общественностью и рекламы Уральского федерального университета Александра Ивановича Богатырева. Добрый вечер, Александр Иванович.
Здравствуйте.
Александр Иванович – специалист по истории, социологии, по пиару. Это известный в нашем городе преподаватель, много лет проработавший в вузах и гимназиях нашего города. И мне бы сегодня хотелось поговорить о юбилее, который приближается. Это 200-летие войны 812 года. Вот именно где-то в это время, 199 лет назад, французская армия начала свое позорное отступление от Москвы и из России по Старой Смоленской дороги. Конечно, много воды утекло, очень много историков работало на эту тему. И, вспоминая эту войну, давайте отметим, вот почему нам сегодня актуально вспомнить о ней. Сегодня, на пороге 21 века, мы должны, наверное, на уровне современной исторической науки какие-то выводы сделать уже в актуальном, современном для нас аспекте.
Ну, я думаю, первое – это понимание войны. Оно может быть разное, как классовое столкновение, как война за передел мира, как столкновение наций, как защита Отечества, как конфликт цивилизаций. И вот война 1812 года, она требует осмысления, наверное, с точки зрения современности. А в современных условиях Россия все еще определяется с национальной идеей. Так вот, война 1812 года может рассматриваться, и как она рассматривается в европейской историографии, как военная кампания Наполеона, и тогда Россия рассматривается всего лишь как некий объект воздействия со стороны европейской цивилизации. Либо война рассматривается как отечественная, и тогда Россия рассматривается как полноправный субъект в системе международных отношений. И вот если в то время война Наполеона определялась российским обществом как нашествие 2 на 10 языков, то, наверное, это не случайно было. 2 на 10 языков, то есть это нашествие практически всей Европы, это столкновение российской, европейской цивилизации, что потом и отражено было в труде Николая Яковлевича Данилевского. То есть сегодня обращение к войне 1812 года – это обращение к истокам, обращение к настоящему и будущему, к самоопределению в мировом историческом процессе, к определению места России в мире.
Александр Иванович, один из самых замечательных историков в 20 веке, сэр Арнольд Тойнби, писал, что история повторялась несколько раз. Он вспоминал поведение крестоносцев в то время, когда на нас напал Восток. Затем он показывал 1612 год и говорил, что Запад здесь показал себя как прямой агрессор, стараясь подчинить Россию своим началом цивилизации. Потом был 1812 год, потом был 1914 год, а потом был 1941 год. Мы видим, как в течение тысячелетия вот этот вектор, который у нас в истории сегодня обозначен как «Дранг нах Остен», натиск на восток, повторяется. И это действительно война цивилизаций. Что же такое лежит в основании этой войны? Потому что мы видим, что на самом деле война-то продолжается, и в наше время Россия действительно становится такой не только ресурсной колонии Запада уже, да, вот мы такой придаток для мировой экономики наших ресурсов, но ведь нас подчиняют и ценностям, самое главное. Мы интегрированы в эту западную либеральную систему ценностей. То есть вот столько лет, да, невозможно было подчинить сердце, душу и ум России, а сегодня это все-таки происходит.
Я бы завершил немножко вот акты агрессии против России, которые вы, Евгений Валерьевич, назвали, еще и так называемой молекулярной или информационной агрессией, которая продолжается, начиная с доктрины Даллеса 1948 года и до наших дней. И когда Бжезинский говорит, что мы побежденная страна, и что мы должны забыть о том, что мы великая держава, он ведь от своих высказываний до сих пор не отказался, хотя приезжает на всевозможные форумы по международным отношениям, которые имеют место быть даже с участием представителей нашей верховной власти. Так вот, столкновение цивилизаций имеет, конечно, в своей основе, наверное, вот, глобализацию мирового исторического процесса, когда все народы связаны воедино. Но кроме объективного процесса, есть еще и субъективный процесс. Это субъективный процесс управления и распределения материальных и духовных ресурсов планеты. И в зависимости от того, кто является субъектом этого мирового исторического процесса, мы и видим два подхода. Первый подход, который основан на господстве золотого миллиарда над ресурсами планеты. И второй подход, гуманный подход, который демонстрирует русская православная церковь, который направлен на реализацию христианского идеала «все люди братья». А отсюда мы можем построить два мира, две модели мира, либо на справедливом принципе «человек-человеку-брат», либо на людоедском принципе Гоббса «человек-человеку-волк», а отсюда и столкновение цивилизаций. Вот в этом плане война 1812 года, обратите внимание, она ж до 1914 года, по сути дела, упокоила Европу на целое столетие, потому что был хороший урок. 550 тысяч французов остались на русской территории, это же невообразимо для Европы потери.
Да, и не только французов, 12 национальностей.
2 на 10 языков.
Да. Вот. Дело в том, что действительно, вот меня очень интересует вопрос, что же лежит в основании западной цивилизации, если такое происходит, вот этот людоедский принцип, они ведь совершенно не выносят наличие в мире равновеликой культуры. И приходит всегда к нам, вот не по каким-то причинам, а просто будучи движимы вот этой жаждой власти и абсолютного мирового господства. И мы видим, как вот эта большая семерка страны Запада, в которых совершилась буржуазная революция, промышленный переворот, они действительно диктуют всему миру вот этот вектор хищничества и откровенного вырождения, когда их культура разрушает природу, от них мы глобальный ущерб в экологии терпим, но тем не менее, вот своим уровнем жизни, своим оружием они всегда заставляли следовать другие страны путем догоняющего развития и следовать таким образом их путем. Вот что лежит в основании этой психологии?
Я вот в развитии мысли одну деталь хотел бы уточнить. Вот действительно есть ли единая христианская цивилизация? Поляки входят в Кремль и оскверняют российские святыни. Наполеон входит в Москву, и христианские святыни подвергаются поруганию. Значит, внутри христианства особого единства нету. И теперь, почему вот такая вот идеология доминирования одной группы народов над другими группами народов доминирует в современном мире? Я думаю, что в основе, наверное, лежит как раз система ценностей, на которую ориентируется современная цивилизация
европейская. То есть духовность какая-то,
да,
какая-то
духовная.
Религиозная парадигма. Да?
В основе либерализма явно же лежит идеология протестантизма, идеология предопределения, разделение людей на избранных и отверженных. И, к сожалению, они вот от этого духа агрессивного протестантизма не могут отойти со времен там Кальвина и других протестантов.
Угу. То есть наблюдается это, наверное, даже еще раньше, потому что вот вы говорили об осквернении поляками, славянами, да, хоть и западными, Кремля и наших святынь, но ведь если мы вспомним раньше, если мы вспомним крестовые походы, как крестоносцы оскверняли святыни Софии Константинопольской, да, вот это явление, наверное, одной и той же природы.
Я вообще специалист по истории Византии, еще точнее даже как раз по четвертому крестовому походу, по историку Никите Ханиату, который видел зверства крестоносцев в 1204 году, когда они штурмом взяли Константинополь. Когда разграблены были святыни Святой Софии, когда элементарно золотые оклады с икон снимались и плавились, или деформировались, превращались в обыкновенное богатство, это уже простой показатель, что, видимо, разделение на католичество и православие имело объективные основы. Это две ориентации, то есть служение мамоне и служение Богу. Ну, вряд ли можно, конечно, там утверждать о четких персоналиях, которые разработали вот эту доктрину, но факт реализации в военных действиях, начиная вот действительно со столкновения Запада с православной Византией, вплоть до ее крушения, и дальше продолжение агрессии против православия на Русь, и продолжение вот молекулярной агрессии на информационном уровне в современных условиях. Кстати, это ведь обосновано. Вот в Антонио Грамши был такой знаменитый социолог, еще до войны в тюремных тетрадях он показал молекулярное воздействие, то есть через информацию, через систему ценностей, бесструктурно можно реализовывать свои идеи доминирования над миром. Вот так, Евгений Валерьевич.
То есть это обработка на уровне сознания и подсознания?
Наверное, на уровне сознания со стороны тех, кто работает, они прекрасно сознают все это, и на уровне подсознания со стороны тех, кто этим подпитывается.
Александр Иванович, такой сложный вопрос, вот почему-то он меня беспокоит уже несколько лет. Дело в том, что мы видим, что вот то ли по спирали история развивается, но определенные закономерности хронологически мы тоже можем усмотреть в связи с этой войной. Начало XIX века. Крупнейшая мировая война. Да, ведь у нас называют эту войну отечественной, да, хотя, в общем-то, это, наверное, была по масштабам-то Первая мировая война. Если мы с вами обратим внимание на гениального полководца Европы, он ведь мало того, что подчинил себе всю Европу, он совершал походы в Индию, хотел в Индию, да, в Африку. То есть он действительно стремился к мировому господству, и казалось, вот как Александр Македонский, он уже близок, да, вот к этому своему стремлению, идеалу. И вот начало 19 века, крупнейшая война. Начало 20 века, 14 год, мы видим, что вновь Европа во главе уже с германской нацией, да, ведь Наполеон тоже возрождал своего рода рейх, только теперь франки, да, возглавили, французы, потомки франков возглавили. А тут все-таки вот Бисмарк с его империей, да, и Вильгельм II повторяют этот сценарий, и заканчивается все вот тоже катастрофой для нашей страны. То есть Россия здесь очень много крови пролила. Но, тем не менее, все-таки вышла из этого кризиса, и ситуация повторяется вот буквально через несколько десятилетий, когда вновь, да, в течение 20 века уже дважды один и тот же сценарий разыгрывался. Вот мы сейчас живем в 21 веке и тоже приближаемся к этой дате, да, вокруг которой много всяких страхов ходят. Да? Вот как вы думаете, действительно ли кризисы, вот эти вот вектор которых мы обозначили с вами, тысячелетний вектор с разделения, да, вернее, с отпадения, да, католицизма от православия, действительно ли это рубежные даты, которые что-то будут значить? Вот это вот духовное противостояние, экономическое противостояние, молекулярное, идеологическое противостояние, оно, видимо, к чему-то все-таки может привести.
Ну, сейчас историки не любят говорить о закономерностях исторического процесса, преобладает феноменологический подход, то есть описание конкретных ситуаций, уточнение определенных деталей, интерес к внутреннему миру. И вот в этом в контексте утрачивается общее видение исторического процесса, в том числе циклизм в возобновлении исторических противоречий. А ведь теории циклов очень хорошо разобраны и обоснованы, допустим, тем же Гумилевым, тем же Кондратьевым, тем же Чижевским, ну и множество есть еще циклических теорий.
Да, но вот, видите, не все признают этих ученых. Да, вот у историков неоднозначное отношение к Гумилеву, хотя человек гениальный, по-моему, да, в этом смысле. Он брал такие вопросы, которые от академических историков никогда в их поле зрения вот так серьезно и детально не попадали.
Получается, что прозрения Гумилева, не признаваемые научными, подтверждает жизнь.
Да, промысел истории. Да?
Конечно, вот такая вещь. И вот в этом плане вот 2011-2012 годы, они являются аналогичными, а может быть и закономерными, повторяющими ситуацию где-то 1912-1812 года. Посмотрите на события этого года, события в Ливии. Вот мне хотелось бы сделать обращение к Саркози. Вот, он почему-то забывает, видимо, судьбу Наполеона. Он думает, что разгром Ливии – это доминирование там европейской цивилизации, получение очередного доступа к дешевой нефти и так далее. Но есть ведь уроки Наполеона. До Москвы-то он дошел, а армия-то Наполеона обратно-то не вернулась. И он закончил свои дни печально на острове Святой Елены. То есть закономерностный характер исторического процесса, он имеет место быть, но, к сожалению, современная историческая наука, она вот ушла в дескрипцию, в описание, и она нагрузкой вот этой фактологической, по сути дела, не дает общей картины мира, не дает прогностики.
Угу. Вот. Интересно, что, конечно, вот мы говорим, что Наполеон закончил жизнь на острове Святой Елены. Наблюдая современную уже глобальную реальность, мы видим, что вот сколько бы политик не напакостил в собственной стране, ну, наш хороший пример Горбачев, да, орден Андрея Первозванного, это святотатство, тем не менее он продолжает быть вот такой звездой западного мира и имеет наглость приезжать и получать такие награды, да, из самых высокопоставленных рук в нашем государстве. Они сейчас эти люди неуязвимы. Войны недолгие, как правило, да, это несколько месяцев, и если нас что-то ждет в 2012 году, как вы думаете, вот эта война уже будет вот такой глобальной, если будет, или все-таки это тоже несколько месяцев, и все будет ясно?
Ну, тот факт, что идет противоборство, отрицать никто не будет. Это противоборство происходит на разных уровнях. Вот когда нужно использовать ускоренный вариант, используется военная интервенция против Ирака, против Афганистана, против Ливии. Ну, сейчас вы прекрасно знаете о событиях в Сирии. И все-таки, наверное, спасибо нашему патриарху, когда вот он совершил визит совершенно недавно в Сирию и провел молебен об умиротворении страны, на некоторое время западная агрессия, даже информационная, приутихла. Но тот факт, что война продолжается разными средствами, может быть, не в глобальном масштабе, но вот точки нанесения ударов по противникам европейской цивилизации, западной цивилизации, они будут. Вот совершенно недавно, буквально на днях, принято решение шестерки МАГАТЭ по ядерной программе Ирана. То, что известно нам, то, что простой факт, что европейская шестерка, это МАГАТЭ, она не приветствует развитие ядерной программы Ирана. А как остановить эту программу? Это же остается за пределами нашего знания.
Угу.
И вполне возможен вариант нанесения ядерного удара по Ирану. Тем более, такую возможность не отвергают ни президент Обама, ни лидеры европейских государств.
Дорогие братья и сестры, мы ни в коем случае не хотим никого пугать. И действительно просто наблюдаем, что война идет. Война идет, я не знаю, Третья мировая или Четвертая мировая. Вот, идет в странах Третьего мира. Да, и действительно вот на Евразийском театре военных действий она идет скрыто, подспудно, информационно, финансово. Да. Наверное, нам ожидать военных действий на нашей территории не следует. Я думаю, вы со мной согласитесь. Но тем не менее, сегодня ведь страшна война-то вот как раз бескровная, ценностная, информационная. Зачем война, если мы и так по миллиону, только официально, да, неофициально эта цифра гораздо больше, вымираем, да, если у нас от алкоголизма, наркомании умирает куча людей, и просто вот эта алкоголизация общества приводит к тому, что поколения людей деградируют, вырождаются, да, из-за этого. Зачем воевать с народом, который сам постепенно вымирает, а жизнь пустоты не терпит, обязательно мигранты просто займут эти территории, это уже будет совершенно другая ситуация, подвижная культура, подвижные люди, которых можно с ними что угодно делать. Поэтому война идет, она только приобретает разные разные формы, о которых мы, к сожалению, не догадываемся. Но тем не менее, как же вести себя современному человеку, вот имея такие уроки войны 812 года и двух войн, которые для нас тоже были очень судьбоносными?
Ну, вот простой урок мы можем с вами извлечь и воспользоваться этим уроком на выборах 4 декабря предстоящих в этом году, в 2011 году, парламентские выборы в России. Вот если посмотреть на программные установки наших партий, то они показывают простую вещь. В войне 1812 года мы победили как единый народ. Когда был общий национальный интерес, который сплотил и элиту, и простой народ. И выдвинул выдающихся лидеров, начиная с военного лидера Кутузова и политического лидера, которым стал Александр I. У нас сегодня обстоятельства таковы, в условиях финансового кризиса, который плавно перерастает в экономический кризис, по словам бывшего министра финансов Кудрина, какая должна быть ситуация? Какое должно быть поведение? Вот до тех пор, пока не сформируется национальный проект человеческой жизни, когда наши партии не осознают, что вот модели, которые мы использовали с Запада, так называемые рыночной экономики, модели приватизации, модели вот этой вот разгульной олигархической демократии не сработают, то мы не учтем урок войны 1812 года. Только национальная идея формирует национальное единство, а национальное единство воплощается в национальной солидарности.
Да, ну вот прямо о какой-то национальной идее, да, у нас никто из политических деятелей, лидеров тех партий, которые будут в бюллетенях, не говорит, и эту тему действительно, наверное, нарочно обходит стороной. Но, Александр Иванович, такой вопрос. Если все-таки Россия методом вот страданий, проб и ошибок все-таки вернется к этой идее единого государства, обязательно имперского, многонационального, это будет означать опять противостояние? Нам не простят этого?
Ну, я опять процитирую Бжезинского. Не надо думать, что, разгромив СССР, мы разгромили только тоталитаризм и коммунизм. Под флагом, под одеждами СССР скрывалась Россия, а война с Россией продолжается. Конечно, до тех пор, пока вот в мире доминируют две модели жизнеустройства, это столкновение будет продолжаться.
Это диалектика вот этого, да, конечно, развития исторического процесса.
Диалектика исторического процесса. Но, к сожалению, вот наше руководство государственное, оно, видимо, уже тоже находится вот в рамках этой либеральной модели, которая ведет к тупиковому пути развития, в том числе и в решении глобальных проблем. Но пожар бензином тушить нельзя. Мы экономический кризис, финансовый кризис пытаемся решить не сменой ценностных установок, а реформированием технических средств, тех же банков и бирж и других инструментов. Европейцы же показывают, и американцы, что даже там народ уже сознает, что финансовая система – это система выжимания соков из народа. Посмотрите, «разгроми биржу» – лозунг идет по всему миру. А мы пытаемся реформировать финансовую систему за счет профицита нашего бюджета, который, опять же, получается за счет сверхдоходов из наших нефтедолларов. То есть порочный круг. Надо срочно менять, конечно, концепцию мироустройства, которая воплотится в программных установках нашей элиты и политических партий.
Александр Иванович, значит, однополярный мир – это тупик, это апокалипсис?
А всем же понятно, что Соединенные Штаты Америки, посмотрите, в Афганистане крах, по сути дела, в Ираке крах. Сейчас в Ливии, они думают, ситуативная победа. Но, извините, недовольство и агрессия со стороны арабских персоналей, хотя бы даже те же родственники Каддафи, когда позорно выставляют в холодильнике, в холодильной камере, и глумятся над телом бывшего политического лидера, и при этом говорят о нормах гуманизма,
да,
это смешно. и грустно, и печально, и трагично.
Александр Иванович, в заключение нашей встречи хочется от грустной современности вернуться все-таки к современной историографии. И вот что изменилось у современных историков в оценках войны 1812 года? Какие замечательные работы и книги мы можем посоветовать нашим радиослушателям, которые хотели бы познакомиться с современным взглядом, с оценочными суждениями, с фактами в отношении войны 1812 года?
Могу сказать, читайте классиков российской истории о войне 1812 года, ибо в современной историографии можно обнаружить определенный мировоззренческий вакуум. Вот беру одну из последних кандидатских диссертаций на тему «Историография войны 1812 года». Обратите внимание, какие направления исследования там определены. Политическое и военное столкновение России и империи Наполеона и ее союзников с другой стороны. Хотя четко было понятно уже тогда, что это столкновение с 2 на 10 языками, то есть Россия и Европа. А наши историки по-прежнему Россию и Наполеона. Обратите внимание, империю Наполеона. Второе направление – характеристика противоборствующих армий. Ну, здесь можно уточнять определенные факты, детали, там полки, персоналии, там оружие и так далее. Для мировоззренческой картины мира
это не имеет существенного значения.
Тем не менее, продолжается направление. И третья часть вот исследования – это персоналии эпохи 1812 года. Несомненный плюс – перешли к исследованию индивидуальных материалов рядовых участников боевых событий. Здесь вот, мне кажется, очень перспективное направление для нашей мировоззренческой картины. Письма мародера француза домой и письма русского солдата-освободителя из Парижа домой. Опубликуйте. Прочитайте. Вот мы с вами здесь на радио прочитаем, и мы посмотрим, как сталкиваются две ценностные установки. Одна – материального захвата и грабежа, и вторая – освобождение народов. Вот. И еще одно направление – это кампания 1812 года и историческая память. Вот интересно посмотреть, что французы ведь не отмечали юбилей 1912 года, столетие войны. А вот интересно, 2012 год. Как они отреагируют на это? И самое интересное, наверное, вот для нас-то с вами, что французы-то уроки извлекают, но извлекают как пораженческие, как реваншистские. Согласитесь, что, видимо, история имеет настолько отдаленные последствия, которые мало не покажутся. И чтобы вот не занимать внимание слушателей огромным объемом литературы, я просто советую взять вот новую энциклопедию, вышла «Война 1812 года», вернее, энциклопедия называется «Отечественная война 1812 года», где новых направлений в исследовании войны 1812 года очень немного обозначено, но советую обратить внимание на исследование историка, который живет в городе Екатеринбурге, Владимир Николаевич Семцов, доктор исторических наук, работает на историческом факультете Уральского государственного педагогического университета. Вот в его трудах отражены новые подходы к войне 1812 года.
Спасибо, Александр Иванович. Давайте мы только в заключение назовем имена тех классиков-историков 19-20 века, которых надо читать по вашему совету, потому что не все знают. Это, наверное, Евгений Тарле. Да?
Так.
Еще кого мы назовем?
Вот можно посмотреть оценки войны 1812 года у Павла Николаевича Милюкова. Либералы до сих пор эти оценки повторяют. Освободительная война, освободительная миссия в Европе. Милюковская традиция продолжается сегодня. Второй историк, современный историк, это Николай Алексеевич Троицкий. Вот он продолжает традиции, скорее, наверное, государственно-патриотической школы, обращенной туда вот, к Дмитрию Иловайскому и так далее. Вот. И есть чисто фактологические книги и разделы в учебниках, написанные такими историками, допустим, как Андрей Николаевич Сахаров, в его истории, в его учебниках, написанных как для школы, так и для вуза. Но, в принципе, я вот ждал бы чтобы в 2012 году появился фильм, не скажу, чтобы подобный «Войне и миру», снятому Сергеем Федоровичем Бондарчуком, но будет обидно за державу, если замечательного фильма, посвященного 200-летию войны 1812 года, не будет.
Дорогие братья и сестры, в нашей студии был кандидат педагогических наук, доцент факультета связи с общественностью и рекламы Уральского федерального университета Александр Иванович Богатырев. Благодарю вас, Александр Иванович. Думаю, что в 2012 году мы продолжим эту тему, и действительно все письма и французского мародера, и наших русских партизан, и офицеров, защитников Отечества прочитаем и будем возвращаться к деталям этой большой, интересной и сложной темы. Благодарю вас.
Спасибо. Всего доброго.